Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В мире, который лежит во зле и поврежден грехом по причине грехопадения прародителей, человек не может жить без наличия тех или иных законов, регламента, можно сказать, законов, которые регламентируют жизнь человеческого общежития, государств, обществ, народов, потому что иначе все легко обращается в хаос, кровопролитие, грабеж, братоубийство. И хотя абсолютно совершенного закона или свода законов не существует, но отсутствие законов, оно еще более катастрофично для человечества. Но в Евангелии мы видим явление богочеловеческое во Христе совершенно иного закона божественного. Это закон любви. И научиться этому возможно только по вере и совершая над собой усилия и по преодолению в собственном смысле греховности, и, можно сказать, по преодолению такого законничества, духовного формализма. В Ветхом Завете уже была дана заповедь о любви и к Богу, и к человеку, но одновременно был дан закон Моисеев Израилю, который жизнедеятельность народа Божьего довольно жестко регламентировал именно с точки зрения того, что закон был дан свыше. И Израиль к пониманию буквы Ветхого Завета, Ветхого Закона, был привязан всем сердцем, всем помышлением, но обманулся во Христе, потому что следовал закону все-таки прежде всего формально. Стремление к некой формальной регламентации жизни – это для человека грешного естественно, потому что исполнять что-либо чисто формально, механически, рационально, гораздо легче, чем действительно учиться жить и поступать духовно, по любви Божией, а не по формальным принципам человеческого общежития. Но Евангелие, Господь и прямо, и в притчах говорят, свидетельствуют о том, что научиться поступать по любви истинным образом к Богу и человеку по любви гораздо важнее и спасительней, чем следовать мертвой букве закона. И это свидетельство и требование Евангелия к верующим во Христа, оно, в принципе, никогда не устаревает. Вот подходит, вопрошает у Господа апостол Петр, а до скольки раз мне прощать ближнему моему брату, если он согрешает против меня? До 7 ли раз? Как указывают святые отцы, само вопрошание такого рода, причем исходящее от ученика Христова, оно уже содержит в себе две человеческие ошибки по сравнению с любовью божественной. Во-первых, апостол Петр, или вопрошающий вообще таким образом, заведомо считает, что виновен не он, а его ближний брат. То есть такое поставление себя правым и невиновным, тогда как вокруг все виноваты, оно характерно для пораженного грехом и себелюбием человека. Но это уже ошибка. А второе здесь ошибочное – это то, что сразу же требуется для человека, этим человеком, некая формальная граница. Ну, 7 раз – это прилично. Вообще, как указывают историки, древние раввины ко времени евангельской истории, они вывели такое правило, что 3 раза можно простить, а 4-й раз уже можно не прощать. Причем, основываясь на букве звучания некого такого, можно сказать, усиления в речи, скорее эмоционального, чем по сути. У пророка Амоса есть, что Господь говорит там, языческим городам некоторым, там, Дамаску, не будет прощены 3 его греха и 4 его греха тяжких. И на этой такой метафорической, можно сказать, речи раввинистические толкователи посчитали, что ну вот 4-й раз уже можно не прощать, 3 достаточно. А апостол предлагает все-таки даже в 2 раза поболее почти, ну, больше, чем в 2 раза. Почему бы нет? Пусть Господь подтвердит, и можно будет этим правилом пользоваться, даже подправив былое раввинистическое. А Господь говорит: говорю тебе, что не до 7, а до 77. 77 раз там, а может еще и на 7 умножить. Вот. То есть бесконечно должен уметь прощать. И приводит здесь Господь притчу о безумном должнике, неправедном, лукавом, где, как мы видим в Евангелии, к некому царю созывают всех должников, который решил с ними посчитаться. Это образ второго пришествия Господня, по сути-то, когда можно со всеми посчитаться. Ну, считаться, да, звучит устрашающе, но страшный суд – это действительно встреча с Господом всех его людей созданных, можно сказать, в этом смысле всех должников, по сути, за дар жизни данный. И вот приводит к тому царю некого должника, который должен тьму талантов, 10 тысяч. Как опять же указывают историки, один талант мог человек в среднем заработать за 15 лет усердных трудов, а тут 10 тысяч. Что такое 10 тысяч? Это какой-то совершенно космический, фантастический, астрономический, абсолютный долг, который, с одной стороны, непонятно, как вообще умудрился этот раб задолжать такую сумму, а с другой стороны, хотя он дальше говорит, что потерпи на мне, я тебе все отдам, совершенно неясно, как он его может отдать. Никакой жизни не хватит оставшейся. С одной стороны, иррациональный долг, а с другой стороны, вроде как этот должник просит как о чем-то исполнимом, рациональном. То есть тут иррациональное мешается с чем-то вроде рациональным. И, как святые отцы указывают, это потому, что на самом деле этот должник вообще не понимает, сколько и чего он задолжал. Он толком своей вины не осознает. Ну, что-то требует от него царь же все-таки, не шутка. И он что ему остается? Господи, прости, я как-нибудь. На самом деле, действительно, ведь отношение к Богу у человека часто именно такое. Бог там что-то требует, какие-то нравственные законы, в чем я там провинился. Это как еще давно, в 90-х годах, рассказывали про одного руководителя, чиновников, по-моему, телевизионных каналов, ну, крупный, большой чиновник человек. Как раз тогда начали появляться на телевидении священники, проповеди звучать. И он, говорит, следом послушав это, пожимал плечами и говорил: «Чё они говорят, что всем нужно нам каяться? В чём мне каяться? Какие у меня грехи?» Но это вот подобно этому ослепленному на самом деле собственными же грехами рабу, который даже и не понимает, в чем ему каяться, в чем он задолжал, как он какие-то 10 тысяч талантов, что-то от него требует, угрожает ему царь. Ну, понятное дело, это, да, не шутка, действительно. Ну, а что остается делать? Простите меня, я больше не буду. Вот, отпустите меня на поруки, дорогие товарищи, так сказать. Ну и так далее. И происходит чудо. Долг не вернуть, он не померен. На самом деле это дар жизни. Это образ того, если юридический вопрос поставить в плане богословском спасения, что человек задолжал каждый Богу. Но Господь прощает вдруг, несмотря на то, что угроза была, что раб будет продан вместе с семьей, женой и детьми. Вдруг поступает царь нерационально, не по закону этому обыденному и формальному. Поступает по великой божественной любви Господь. Прощает долг этот. Как говорят святые отцы, человек, прося у Бога прощения, каясь, борясь с грехом, должен быть исполнен этой решимости борьбы с грехом, потому что на самом деле уже Бог все грехи наперед простил человеку. Почему это так, можно сказать? На Голгофе, потому что своим воплощением и тем, что восходит на крест, уже в принципе все грехи прощены человеку, человечеству. Когда человек задумается, наконец начинает понимать, в какую бездну греховную он погрузился, что он натворил, кем он пред Богом может явиться, человек не должен отчаиваться и, так сказать, рвать на себе последние волосы. Потому что до прощения уже дано, какого бы ты ни был последний грешник вообще. Восстань по вере, обратись ко Христу и исправь свою жизнь, насколько возможно, с Божьей помощью. И ты уже прощен за свои 10 тысяч талантов грехов. Но дальнейшее поведение этого раба лукавого иллюстрирует, что несмотря на то, что он-то прощен, он ничего не понял все равно. Он этим прощением, можно сказать, божественным, бесконечным, не воспользовался. Он выходит, как ни в чем не бывало, встречает своего должника, который ему должен 100 динариев. 100 динариев, по указанию, опять же, исторических свидетелей, это заработная плата рабочего там тогдашнего за несколько месяцев, за 4 месяца. Что такое 10 тысяч талантов и эти 100 динариев? И вот он его хватает, душит и говорит, давай все отдавай. Тот просит подождать. Нет, этот его в долговую тюрьму готов засудить, чтобы истребовать эти 100 динариев. И когда об этом свидетели, друзья там этого должника тоже доносят царю, тот разгневался, приказал опять этого доставить к нему лукавого должника и говорит, я ж тебе простил весь этот 10 тысяч талантов, неподъемный долг. Не должно ли было тебе простить своего должника из-за 100 динариев? И велит его отдать в тюрьму, пока он не отдаст все, что должен. Но поскольку мы уже понимаем, что 10 тысяч талантов отдать невозможно, значит, он туда помещается в вечной такой перспективе, бесконечной. Вот как говорят святые отцы, непрощение – это самое страшное внутреннее, можно сказать, тюрьма, в какую человек может самого себя поместить. Эта тюрьма может оказаться вечной. И выбор между истиной свободы в отношении божественной любви, закона божественной любви, и помещением себя в тюрьму непрощения, в этом смысле и собственных грехов, она за нами, за человеком остается. Как святые же указывают, ты не хочешь простить, не читай тогда молитву «Отче наш». Там в конце же говорится, «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». Такая констатация, факта, что мы же оставляем, прощаем, значит, Отче Небесный, ты нам прости. И это тоже констатация, что тогда прощение, безусловно, от Бога исходит. Или тогда читай молитву «Отче наш, не остави нам наших долгов», то, что мы не оставляем нашим должником. На самом деле, если задуматься, этот выбор-то самый наиглавнейший в жизни верующего человека должен быть. И страшный выбор, если он неправильно осуществляется. Иногда человек задается, а как простить? Вот не могу простить от всей души, как причащаться идти действительно. Но опять же, святые здесь указывают, что важно даже не чувства наши, а дела. Пока там чувства придут внутренние в порядок с Божьей помощью, когда они будут все такие добрые, ласковые, смиренные по отношению ко всем, это большого требует труда порой всей жизни. Но еще потом бывают люди одни более склонны быть милостивыми по характеру, по воспитанию, другие просто по характеру более такие злые, раздражительные, более злопамятные. Но ты не мсти, ты не предпринимай каких-то действий по отношению к ближнему, которые будут носить чисто такой формально-юридический, законнический характер. Или по жизни вообще просто не мсти. Можно, конечно, в суд подать, а можно киллера нанять. Вот. И то, и другое будет местью. Одно по закону, другое чисто беззаконное. А может оказаться и то, и другое все равно душевредно. Ну, понятно, прибегнуть к убийству, насилию – это куда более душевредно. Но можно и по закону человека постараться засудить. А потом у нас еще ведь и законы тоже. Это, как кто-то заметил, выборная система демократическая – депутаты, дума, она зачем еще нужна? Да чтобы чиновникам тоже кормиться, а тут у депутатов же проблема. Если его выбрали в депутаты, он же должен отрабатывать. Что он делает? Дума, прежде всего, законы принимает. Поэтому законы все больше изобретается. Вот. Все больше зарегламентированность формальная, все больше. За что можно в штраф взять, все больше. Вот. Жить в этом смысле, если это все осуществлять формально, все сложнее становится. Поэтому, как известно, издревле строгость законов, в особенности в России, смягчается существенно необязательностью их исполнения. А помимо законов еще есть коррупция, так сказать, вот, которая закон наоборот, но позволяет жить, только денежки тоже готовь, так, чтобы вывернуться из-под ига этого закона того или иного, который не дает, ну, там, какой-нибудь бизнес осуществить там или еще что. Поэтому важно действительно, а как человек, христианин, если нас обидели, прежде всего поступает? Если умеем не мстить, не воздавать злом за какое-то зло, а еще надо понять, что это зло, а мы можем и ошибаться, как есть один американский фильм, сейчас название забыл, неважно, там сюжет строится на том, что одна женщина таким воспылала гневом на своего супруга, непрощением, потому что посчитала, что он сбежал с секретаршей своей, пропал в этом отношении, и она всю свою жизнь разрушила и отношения с ближними, с детьми, все порушило, и просто начало этим мстительным гневом жить, пылать. А по прошествии некоторого времени выяснилось, что никуда он не сбежал, а упал в какой-то там колодец и погиб. Его только позже значительно находят. Вот. И оказалось, что весь ее этот гнев и мстительность, которые разрушили всю ее жизнь, были действительно напрасными. Ну, чисто просто к примеру. То есть, чтобы действительно сделать правильный выбор, осознавая себя верующими людьми, нам прежде всего надо осознать, что мы сами великие должники пред Господом, что мы можем в отношении других людей со своим ощущением уязвленной справедливости ошибаться в отношении ближних. Может, на самом деле это совсем не так, как нам кажется. А если даже и так, то не воздавать им по рациональным или законам человеческим, или житейским даже обычаям, которые, может, не всегда в законе прописаны, но которые подразумевают все-таки некую месть, мстительность, требованием своего рода сатисфакции за причиненный ущерб или обиду. Закон божественный, евангельский, он совершенно иной. Это именно закон жертвенной любви. Бог уже нам прощает действительно все, готов простить ценой своей крови, но в ответ мы должны явить выбор в пользу именно Его любви, а не законнических, рациональных требований справедливости, какого-то воздаяния от людей или мести. Лучше отказаться от этого и иметь воздаяние от Господа, как полноту спасения, жизни вечной в Царстве Небесном. Истинно, Господи, Помоги нам в этом, научи нас этому. Аминь.